Здравствуйте. В эфире итоговая «Итого» за 2001 год. Долго не задержим, за полчасика подобьем бабки и айда праздновать. Итак, после дедушкиной разлюли малины, в Россию рука об руку пришли порядок и законность, причем с человеческим лицом. Россияне это лицо запомнили, покумекали немного и от греха подальше начали лицо вышивать. Выпуск ковриков с изображением уже второго по счету любимого президента налажен на родине Ельцина в селе Будка Свердловской области. Шерстяной Путин размером 60 на 90 пользуется большим спросом у местного начальства и энтузиастов из центра. Руководство МВД его заказало в большом количестве, и заказ уже выполняется.
Я уже глаза выткал у Путина.
Дело внедрения Путина в производство не ограничилось шерстью. В других местах россиянам пришлось потяжелее. На Кусинском литейном заводе, например, Путина льют из чугуна. Этот черный человек уже украшает кабинет директора завода. И начальник цеха товаров народного потребления предвидит ажиотажный спрос на сие изделие.
Каждый уважающий себя губернатор, очевидно, поставит большого Путина к себе. Ну а... политики поменьше рангом, поставят поменьше.
Пока губернаторы адаптируются к новым художественным веяниям, на Магнитогорском металлургическом комбинате уже создан уголок Путина. Внимание учащейся молодежи предлагается роба, в которой он ходил по магнитке. Его каска, его кимоно, его изречение при посещении комбината. Если кто не знает географию, Магнитогорск – это на полпути из Москвы в Северную Корею. Везде люб наш президент. Однако заметнее всего торжество путинских идей становится по мере приближения, собственно, к кормилу власти. То есть к тому месту, где от ее имени кормят. В годовщину инаугурации президента на Васильевском спуске возле Кремля проводила свою акцию общественная организация содействия воспитанию молодежи под дивным названием «Идущая вместе». Вместе с кем идет эта молодежь, было ясно с первого взгляда. Куда она вместе с ним придет, тоже выяснится довольно скоро. А пока что они такие радостные, потому что идут за халяву. Причем едут тоже. Иногородних любителей Путина МПС доставило в столицу бесплатно. Вообще, как выяснилось, за любовь к Путину в наши дни полагается много халявы. Бесплатное кино и интернет – это только начало большого пути.
Пейджер мы получили, еще деньги платят.
Вот это да.
Деньги платят?
Да.
Не, нам ничего не платят.
Да. Ну это вам не платят, а всем другим нам платят.
Это более высокостоящим платят.
И много платят?
Нормально хватает.
То есть вы что, в штате этого движения?
Да, да, в штате.
То есть вы один из организаторов, да?
Ну чтобы да.
А чем вам приходится заниматься?
Чем заниматься? Митинги в основном организовываем и все.
А где?
Ну, везде, где скажут, в поддержку Путина.
Скажите, а кто вам говорит организовывать митинги?
Митинги? Ну, сверху идет администрация.
Какой администрации? Вашего движения?
Нет, президента.
Кремлевская инициатива по скорейшему расследованию малолетних, а также тамошняя идея покупки детей за пейджеры в интересах патриотического воспитания, скоро дадут всходы, вот увидите. А пока, чтобы народ шел, к счастью, не толпой, а организованно, головастые кремлевские стратеги придумали и провели в ноябре мероприятие под названием «Гражданский форум». Желающие увидеть поближе ласковое лицо власти не вынесли ожидания и с утра пораньше ломанули в Кремль через Троицкие ворота. Надежды не обманули пришедших. Они увидели Путина. И увидев, тут же начали жаловаться гаранту, а кто пошустрее, принимать его в свои ряды.
Мы сегодня вручили президенту России свидетельство о присвоении ему звания почетный председатель Союза садоводов России.
С этим почетным членством Путину еще повезло. На форум, кроме садоводов, прислали своих делегатов. Общество старых австрийцев из Свердловской области, биробиджанская община Фрейд, костромская организация российских юных разведчиков и культурный центр Дупло из-под Самары. Но чаша сия, в смысле поруководить заодно и дуплом, миновала Владимира Владимировича. Итак, новая власть весь год строила гражданское общество. И, кажется, общество построилось. А когда оно построилось, власть уже почти под Новый год собрала последние силы и сделала два самых главных дела, чтобы с чистой совестью уйти на каникулы. Президент Путин прекратил работу комиссии по помилованию, а военный суд все-таки посадил журналиста Пасько. Вот теперь можно и отдохнуть. Yeah. Итак, слава Богу и спасибо Павловскому, с россиянами у Путина сложилось. А вот на Западе нашего новенького гаранта до сих пор время от времени норовят уязвить правами человека и всяческой Чечней. В Брюсселе во время визита Владимир Владимирович дал, наконец, решительный отпор супостатам.
Вы говорите о нарушениях прав человека. Чьих прав конкретно? Имена, явки, фамилии?
А все-таки биографию в карман не спрячешь. Вот наш президент уж 10 лет как не в строю, а первая специальность все торчит из кармана. Чуть разволнуется, сразу имена, явки, цветок на окне. Что ж до вопроса, чьи именно права нарушались в Чечне и где именно, вопрос-то законный, но опасный. По самым скромным подсчетам, мирных жителей в Чечне погибло около 60 тысяч. Да 200 тысяч стали беженцами. И поименные их перечисления с адресами всех самашек и алхан-юртов может отвлечь президента от пиара на довольно длительный период. Я бы на его месте так временем не рисковал.
Не думаем о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.
Теперь несколько слов об экономике. С ней, пока не грохнулись цены на нефть, все обстояло замечательно. Вот только в октябре в правительстве случился мор. Всему виной счетная палата. Она как начала считать, что не попадя, да передавать результаты в прокуратуру, так сразу в правительстве мор и начался. Кто в отпуск свалил, то сразу в ЦКБ. Причем многие заметили, что счетная палата интересуется в основном членами бывшей ельцинской семьи. А те, в свою очередь, по мере сил наезжают на новопитерских. Первое время все они немного стеснялись общественности, а под конец года раздухарились не по-детски. В настоящее время мордобой идет полным ходом. Мы уж забывать стали, как это бывает, а оно никуда не делось. И жизнь в Кремле снова бьет ключом, как при дедушке Ельцине. Только прежний главный рефери, чтобы забыться и про Коржакова с Чубайсом не вспоминать, пил спиртосодержащие лекарства и потом пластом лежал. А нынешний для блокады сознания употребляет борьбу с мировым терроризмом. В этой боевой обстановке набирал обороты и новообразованный Путиным Госсовет. Работал он плодотворно. Успел позаниматься и образованием, и местным самоуправлением, и ВПК, и ЖКХ. А напоследок посвятил день проблемам малого бизнеса. Открывая заседание, президент Путин сформулировал первоочередную задачу.
Мы обязаны знать, что именно мешает начинающим бизнесменам становиться на ноги.
Господи, что же мешает начинающим бизнесменам становиться на ноги? Ну, уже не знаю. По-моему, грех жаловаться. Схема регистрации частного предприятия проще пареной репы. Сначала сюда, потом вот так, затем опять сюда за согласованием, потом вот эти 18 справок, потом санэпидемстанция и пожарная охрана, потом еще 3 поворота, потом снова за согласованием, потом инсульт. Потом пришел в себя и опять сюда, потому что срок первого согласования закончился, пока ты был в параличе. Не зря провела год и Государственная Дума. Во-первых, большие прорывы случились на внешнеполитическом фронте. Заокеанский участок закрыла собой первый вице-спикер Любовь Слиска. Она приняла за один раз 40 американских конгрессменов. Про геополитику ничего не скажу, но личная жизнь в этот день у конгрессменов удалась.
Добрый день. Рада вас видеть.
А на внутренних фронтах главная у нас стабильность. То есть в русском понимании, чтобы ничего вообще не двигалось. Одним из важнейших тут был вопрос о количестве сроков для губернаторов. Это кино получилось многосерийным. Полгода назад Государственная Дума разрешила 69 губернаторам избираться на третий срок. Затем фракция СПС протащила поправку, сократив поголовье пожизненных баронов-губернаторов до 10 штук. Потом Совет Федерации из губернаторов состоящий собрался и наложил на поправку вето. И вот в ноябре сюжет завершился окончательно. Сначала Дума решила преодолеть это самое вето и третий губернаторский срок похоронить, но какие-то высшие силы хоронить его отсоветовали. И все закончилось счастливым единением двух палат парламента. А еще в декабре Дума приняла Трудовой кодекс. О новых льготах в области профобразования рассказал публике министр труда Починок.
Очень подробно прописаны все социальные льготы людей. Даже увеличены льготы, связанные с профессиональным образованием. Подчеркиваю, именно с профессиональным образованием, чтобы человек мог расти в своем деле, если он поступил в организацию дворником, чтобы он имел возможность, ну скажем, если он в космический комплекс энергии поступил, дорасти до генерального конструктора, например.
Идея министра Починка по превращению дворников в руководителей космических КБ уже нашла развитие в прогрессивных слоях российских психиатров. С подробностями наш врач-мозговед Андрей Бельжо.
Дорогие россияне, всем хорошо известно, что труд сделал из обезьяны человека, а трудовое законодательство должно сделать из зоопарка общество. Наша маленькая психиатрическая больница является эталоном трудовых взаимоотношений. Как говорится, у нас, психиатров, плох тот санитар, который не хочет стать главным врачом, и плох тот больной, который не считает себя Наполеоном. Вот два примера, подтверждающих это правило. Любой санитар, пройдя через медсестру, на плечах врача может ворваться в кабинет главного врача и занять его место. У нас для этого созданы все условия. Если ты молод, энергичен и изобретателен, тебе это по карману. Любой пациент, регулярно и добросовестно проходящий лечение трудом, склеивающий коробочки лучше и больше остальных, после выписки имеет шанс стать к станку и артиллерийскому орудию, стать телеведущим и олигархом, баллотироваться в Государственную Думу и в президенты. Дорогие россияне, мы стерли грань между умственным и физическим трудом. Стираем и остальные невидимые грани за стеклом. Давайте жить и трудиться на благо нашей маленькой психиатрической больницы. Будьте здоровы.
Как всегда, особое внимание Дума уделила культуре. Ну, это нас хлебом не корми. Депутаты провели парламентские слушания по законопроекту о русском языке как государственном языке Российской Федерации. Обогатили этот самый язык словосочетаниями «камнеугольная основа» и «наиважнейшая статья». И по просьбе депутата Смолиной кончили обсуждение. Чем избранники одарят родную речь во время пленарного заседания, один Господь ведает. От наших ожидать можно всего.
У нас бывает вот эти вдруг. Проснемся и все не в ту сторону пойдет. Будет или не будет? Я говорю, не будет. У нас бывает вдруг, но здесь мы не свернем. Спите спокойно.
Сюда вот, идя к этой трибуне, мне прямо в перерыве депутат-аграрники сказали.
Ну все, что этот вопрос? Обязательно его надо именно массировать, его будоражить.
Надо стараться сделать все, чтобы общество настроить на что? Платить, платить, чтобы не сорвать. А иначе можно после этого закрутить еще сильнее. Кому будет плохо от этого? Вот так я трактую ситуацию.
Президент в своем жестком стиле в апреле отправил вас в отставку. В общем, вы ему служили верой и правдой, а он вас отправил в отставку.
В ежедневной заботе об родном языке депутаты не забыли про СМИ и приняли закон о рекламе. Уж очень она им, проклятая, надоела.
Понимаете, там где-то какой-то эпизод или какая-то мизансцена драматическая, трагедийная, и вдруг появляются либо женские колготки, либо что-нибудь.
Действительно, прерывать драматическую сцену фильма какой-нибудь гадостью вроде рекламы колготок совершенно бестактно. Я бы предложил, чтобы никому не было обидно, вплетать рекламу прямо в художественную ткань фильма. Может получиться весьма и весьма. Скрасит вечерок Егору Кузьмичу.
Не чересчур?
Нет.
Хорошо. Пошли.
Обычно мой день начинается здесь, но где и когда он закончится, я не знаю.
Кстати, несколько слов об этом нашем осеннем празднике. Уж пятый год мы отмечаем День единства и согласия, а уличные перетяжки 7 ноября поздравляют граждан не иначе, как с годовщиной Великого Октября. Да и народ, прямо сказать, гуляет не под знаменами согласия, а вполне традиционно. Правда, на красных знаменах промеж Ленина и Сталина нынче красовался Иисус с соответствующими пояснениями. Но по нынешним временам это тоже небольшая новость. Христос у нас давно приписан к Народно-патриотическому союзу. И уже 10 лет без хоругви ни одна маевка не обходится. А в общем, Христос так Христос. Главное, как ни крути, все равно виноваты евреи. Помимо транспарантной прозы, в день праздника, по традиции, нашлось место и поэзии. Большое количество новейшего патриотического самострока искупило лирическое прочтение революционной классики.
Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний, приходит буржуй.
На непонятный праздник 7 ноября поэтически откликнулся и наш поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
В глазах застыли слезы счастья, с них словно спала пелена. День примирения и согласия сегодня празднует страна. Мой современник, ты прекрасен и вышним светом озарен. Сегодня я с тобой согласен, а ты со мною примирен. Нам стали ближе и дороже сограждан лица, ведь они совсем не те кривые рожи, что видим мы в другие дни. Нам позволяет эта дата в обнимку встать лицом к лицу. За это стоило когда-то шмальнуть по Зимнему дворцу.
Теперь несколько слов о работе за отчетный период Совет Федерации. Тут даже не знаешь, что и сказать. После прихода Путина сенаторы стали вести себя заметно тише. И даже земельный кодекс, который при дедушке они бы порвали в мелкие клочки и дедушке запихнули бы по самую горновитую палатку, в этом году не вызвал особых протестов. Ну, так только, по мелочам.
Русский продавал, подворье кто покупал? Покупал армянин, армянин, еврей, опять армянин, опять еврей. Турок на сети нет.
Всего, значит, шестеро пропала Россия. Евреи, ладно, но если дошло до того, что у турка-месхетинца появились деньги на покупку участка, это точно, пропала Россия. Только на батьку надежда. Ну да бог с ним, с Советом Федерации. Окунемся в региональные будни. Там, на местах, губернаторов подстерегают неразрешимые проблемы. Например, в Туле при вторичном принятии присяги Василий Стародубцев не знал, куда деть руки. Хорошо, что ему вовремя помог наместник президента в Центральном округе генерал Полтавченко.
Торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, устав и законы области, уважать и охранять права человека и гражданина, верно служить народу.
Если найти на карте России Тулу и взять на 2 метра правее, вы попадете в Якутию. Там в этом году тоже были выборы. Победителя назначили только за 3 дня до волеизъявления. До тех пор Кремль никак не мог определиться. Ну, потом Кремль определился, и якуты проголосовали. А печальную предвыборную судьбу прошлого президента Михаила Николаева заранее предсказал Жириновский. Заодно вице-спикер совершил пару этнографических открытий.
И он еще идет президентом Якутии. Ему бежать куда-нибудь уже. Куда ему бежать? В Японию только, если как Фухимори с Колумбии или с Перу бежал на этническую родину. Ведь японцы это, в принципе, когда-то были тоже якутами. По языку он ближе к туркам. Чему в Стамбул бежать или в Токио бежать? Кумыс пей, как хочешь, пожалуйста. Кумыс твой национальный напиток. Это ты можешь пить и ванну делать из него. Но нельзя нарушать грубо законы.
Теперь несколько слов самокритики. Наши специфические корреспонденты Ася Бякина и Вася Букин все больше отстают от жизни. А ведь тут не Швейцария. В России не надо ничего придумывать. Надо просто посмотреть вокруг и запомнить. Потому что лучше жизни все равно не придумаешь. Итак, вместо специфического репортажа посмотрите, как жил после наводнения поселок Тайтурка Иркутской области. Наводнение застало врасплох жителей Тайтурки, но отнюдь не местную администрацию. Изучив характер и масштаб разрушений, администрация не стала звать Шойгу, а напряглась сама и немедленно прислала пострадавшим вещи первой необходимости.
А эти очки мне, нет, они мне не пригодятся. Ни ногти, ни очки, ничего мне я не делала.
Темные очки после наводнения очень кстати, просто бабушка еще не въехала. В Тайтурке и раньше жили так, что чем хуже видно, тем лучше на душе. А после наводнения этому дару районной администрации цены нет. Впрочем, очками ассортимент гуманитарной помощи не ограничился.
2 щипцов для бровей, 4 свечки, 2 набора теней, 2 карандаша, невидимки для волос, пластмассовый станок для бритья, 4 пачки лезвий. 2 солнцезащитных очков, босоножки, кроссовки 45-го размера. Вот это вот у нас на 2 семьи.
Где и как встретят холода тамошняя администрация, неизвестно. Но за жителей Тай-Турки мы можем быть спокойны. Занятия на зиму у них есть.
Мы сейчас возьмем по щипцам и будем всю зиму брови держать.
Это значит, была Иркутская область. А еще у нас есть Приморье. Там что ни день, то борьба за жизнь. А что ни выборы, то битва при Фермопилах. Ситуацию с избранием губернатора образнее других прокомментировал бывший мэр Владивостока Виктор Черепков.
Вертикаль поставила Приморье раком.
Субъективными ощущениями от описанного Черепковым процесса поделилась и собственная вертикаль в лице генерала Куликовского.
Никакого такого именно здесь, то, что произошло, удовлетворения ни я, ни мой аппарат, конечно, не испытывает.
Многое прояснилось в уходящем году и со свободой слова в России. Там же, в Приморье, положение дел с этим вопросом, повстречавшись ненароком с телекамерой, проиллюстрировал нынешний мэр Владивостока Юрий Копылов.
Толя, забери камеру, у меня лекасит. И все, нет проблем. Ты забери кассету, ты в этого города.
Пойдем кассету.
Это я тебе что, разрешал, что ли, меня снимать? Шел вон отсюда. Толя, вы, уйди его. И дай мне нюх ему, блядь. Питак.
Местная власть, что говорить, бывает груба. То ли дело власть федеральная. Вот это же самое «уйди его», она сумела сказать интеллигентно, в рамках закона, в процессе спора двух хозяйствующих субъектов. В результате чего вы смотрите эту программу уже не на НТВ, а на совсем другой кнопке. Не она первая, не она последняя.
Хорошо, мы подошли из-за угла. Хорошо, ты много на себя взяла. Теперь расплачиваться поздно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Взглядом блядь березы, посмотри на это море. Увидишь это все последний раз.
На этой оптимистической ноте мы прощаемся с вами и идем помаленьку провожать 2001 в последний путь. По традиции скажем о нем напоследок либо хорошо, либо ничего. Год был в меру прекрасным и безмерно поучительным. А дальше, судя по всему, будет еще лучше. Торжество закона, справедливости и отдельных хозяйствующих субъектов распахнули перед нами такие огромные перспективы, что Владимир Владимирович, не вдаваясь в подробности, просто и ясно ответил на вопрос одного западного корреспондента. Какой будет Россия через 10 лет?
Мы будем счастливы.
У меня в два дня все станут счастливые. Кто не станет, я то в бараний рог согну, сотру в порошок и брошу акулу. У меня в раз все станут счастливые.